У сегодняшней проповеди, как и у каждой проповеди, я сказал, есть название. И сегодняшняя проповедь, она называется «Лучшая жертва». Она построена на базе послания к евреям 11.4, послание к евреям 11 глава 4 стих, в котором говорится о жертве, которую принес Авель. Хочу только сказать, что эти проповеди, которые будут с Божьей помощью произноситься здесь, они предполагают пройти через все Священное Писание, отражая самые серьезные, самые такие веховые моменты Библии. Пусть Бог поможет. Я хочу сказать, что Библия на всем протяжении своего пути освещает жизнь самых разных людей. Она освещает жизнь, освещает, это слово «свет». Освещает жизнь Авраама, Моисея, Давида, Самуила, Иосифа, Иакова и так далее. И мы из Писания знаем очень много о жизни этих людей, практически биографические данные этих людей. И мы погружаемся в жизнь этих людей, мы с ними вместе проходим определенный путь, делаем выводы из их жизни. И есть в Библии другие места, которые говорят о других людях, говорят более скупо, может быть. Есть жизнь одного человека, о которой нам неизвестно практически ничего, за исключением очень-очень маленькой информации, которой посвящены всего лишь 3 стиха в Священном Писании. Всего 3 стиха. Этого человека зовут, я говорю, зовут, они звали, потому что он жив. Пребывает в Божьем присутствии сейчас. Этого человека зовут Авель. Об Авеле мы знаем крайне мало. Мы знаем, что он сын Адама и Евы. Мы знаем, что по роду занятий он был пастухом. И знаем трагический конец его земной жизни. Он был убит. Это было первое убийство в Священном Писании. И, прочтя послание к евреям, 11 главу, 4 стих, мы с вами увидим, что информация о всей жизни Авеля была для Бога менее существенной, чем Божья оценка его жертвы. Я хочу, чтобы мы с вами открыли послание к евреям, 11 главу, 4 стих, и прочитали следующее. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, и ею он и по смерти говорит еще». Итак, мы видим с вами, что независимо от того, что всего 3 стиха Священного Писания, которые даны книги «Бытие», мы знаем, там сказано о том, что родился сын, что он принес жертву, мы сейчас прочитаем эти места. Мы с вами сделаем потом один очень важный вывод из всего этого. Мы откроем с вами книгу «Бытие». Это будет 4 глава, стихи 4, со 2, вернее, со 2 стиха и по 4 стих, 2, 3, 4 стих. «Еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его». Дальше идет об отношении Каину разговор, но сейчас мы с вами увидели, что фактически, за исключением еще одного стиха, где сказано, что Авель был убит братом своим, мы с вами не знаем ничего больше о его жизни. И вот жертва, которую принес Авель и которую принял Бог, она фактически заменила для нас с вами всю биографию Авеля, всю его жизнь. как он прожил, что он делал, что происходило в его жизни. Бог не счел нужным нам это говорить, а сказал о жертве. Я хочу вам сказать вещь очень практическую, назиданию каждого из нас. Наша жизнь в Господе может быть очень длинной. Она может быть очень короткой, она может быть один год, и она может быть 50 лет. Но весь вопрос в том, какова наша жертва. Что мы принесем перед Богом? Количество наших дней, проведенных на скамье в церкви, количество наших дней, в течение которых мы называли себя христианами, или же мы принесем перед Богом жертву? Потому что, в общем-то, наше посвящение играет роль для Бога. Не количество дней наших. Бог никогда количество не считал первостепенной вещью. Богу всегда нужно было сердце человека. И независимо от того, кто сколько живет в Господе, Богу всегда важно, сколько ты за этот короткий или длинный путь посвятил для Бога, отделил для Бога от себя. Сколько ты уделил Богу? Всего себя, часть, меньшую часть, вообще ничего не отделяя, посвящая все время и заботы себе одному, уделяя Богу лишь хвалу уст. Каин пошел другим путем. Он не посвятил Богу практически ничего, мы с вами увидим это сегодня. Авель принес жертву лучшую, Бог принял ее. За 4000 лет до прихода в этот мир Иисуса Христа Авель получил от Бога побуждение принести жертву с пролитием крови. И это побуждение, по сути, явилось началом, библейским началом великого, величайшего Божьего откровения о заместительной жертве. Авель поверил этому откровению и на основе этой веры принес жертву. Побуждаемый Божьим откровением, побуждаемый Духом Святым, который почил на нем, Авель принес лучшую жертву. Он принес жертву Агнца. Сегодня мы с вами имеем записанное Слово Божие. В нем ясно сказано, что последней жертвой с пролитием крови для Бога стал Иисус. Стал Иисус. Была последняя жертва с пролитием крови, которую принял Бог по Писанию. И это очень важно. Все жертвы, которые Бог повелевал приносить Ему в пределах закона, они указывали на Иисуса Христа. И последняя жертва с пролитием крови, поэтому, которая была благоугодна Богу, это был Иисус, который принес себя в жертву Богу через пролитие крови. Что касается нашей жертвы сегодня. Наша жертва сегодня – это посвящение Богу себя, своих сердец, всего, что касается нашей жизни, независимо от того, чем мы занимаемся. Мы обязаны приносить в жертву Богу абсолютно все, кроме греха. Все абсолютно. Сознательно или подсознательно, наша жизнь должна быть одним сплошным жертвоприношением. Посвящением Богу себя. Наши мысли, наше духовное состояние, наши поступки, слова, выходящие из уст наших, отражающие состояние наших сердец, все это должно быть нашей жертвой для Бога. Жизнь посвящения. И мы с вами приносим бескровную жертву. В этом нет никакого преступления, и никто не должен себя обличать, потому что Бог бы и не принял бы от нас жертву кровную. Потому что после крови Иисуса Христа все остальные жертвы с кровью для Бога не имели никакого значения. Христос являлся воплощением заместительной кровной жертвы. Тогда вопрос, а удовлетворит ли Бога наша жертва? Жертва бескровная. И я хочу вам сказать, что она не удовлетворит Бога только тогда, если мы будем приносить Богу жертву, не имея в своих сердцах личного откровения от Бога о заместительной жертве Христа, о Его жертве на Голгофе. До тех пор, пока у нас в сердце не будет этого личного откровения от Бога, не просто прочитанной информации, вся наша жизнь будет бесплодной в Господе, это будет бесплодное хождение в Боге. Потому что Авель принес Богу эту жертву на основании веры. Только вера побудила его принести эту жертву, и мы знаем по Писанию, Бог принял ее. Поэтому каждый из нас может быть абсолютно уверен в Боге, что он примет нашу жертву, если эта жертва будет принесена по вере. И если этого не состоится в нашей жизни, тогда мы не сможем пройти наш путь в непорочности. Мы пройдем этот путь только в самоправедности. Это будет величайший порок перед Богом. Ищущим Бог всегда воздает, и никому никогда не поздно получить личное откровение от Бога, а его искупительная жертва, если мы будем искать Бога и просить, чтобы Бог сделал это для нас личным, а не просто записанным откровением. Авель родился не просто от грешных родителей. Он родился от тех родителей, которые имели опыт личного общения как с Богом, так и с дьяволом. И опыт такого личного общения, и Библия нам ясно об этом говорит, Адам и Ева, они знали голос Бога, и они знали голос дьявола. Они слышали голос Бога, и они видели дьявола в лицо. И то, и другое было великим опытом. И то, и другое было страшным опытом. Благоговение перед Богом – это великий опыт духовного хождения. И приход сатаны в их жизнь, который сыграл роковую роль не только для них, но и для всего человечества, этот опыт также имел место в их жизни. И вот представьте себе, что в этой семье растут дети. И в этой семье, как нигде, знают последствия греха. Адам и Ева были изгнаны из рая. Им было о чем плакать потом, им было о чем говорить своим детям. В семье обязательно это было центральной темой. Потому что это была семья, мы не должны рисовать Библию как сказку, как какие-то домики, как что-нибудь еще, как какие-то красивые кусты и деревья с крупными плодами раскрашенными, как это делается в суперкниге, в мультфильмах. Мы должны понять, что семья, как Божье установление, оно было от начала, была семья, которая жила, которая работала, точно так же, как она могла работать в раю и трудиться для Господа, теперь она в поте лица своего добывала свой хлеб, растила детей, и в этой семье росли дети. И были эти два ребенка также, из которых один принес жертву лучшую, а второй стал убийцей. Более того, это был убийца, который пренебрег Божьим предупреждением. И в Бытие, 4 глава, 6-7 стих, Бог предупредил Каина об очень важной вещи. Бытие, 4 глава, 6-7 стих. Нет. Окей. Я буду переводить для гостей, которые говорят по-английски. Это будет Genesis 4, verses 6 and 7. Бытие 4 глава, 6-7 стих. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Каин не внял этому предупреждению. Каин вызвал своего брата в поле и убил его. И откровение о том, почему Авель принес лучшую жертву, мы прочли с вами в послании к евреям. Он принес это верою. Итак, в семье живут два брата. У одного вера и праведность, а у другого религиозная жертва, которая была принесена без веры. Неверие Богу лишило Каина страха Божьего. Напрочь. Неверие Богу. И Он стал убийцей, первым убийцей в Библии. Каин думал, что он прервал жизненный путь брата, но мы с вами видим по Писанию, что он ошибся. Мы читаем с вами, что и сегодня по смерти своей Авель говорит к нам. Мы знаем, что и по его смерти кровь Авеля все же сыграла свою роль. Она менее значима, чем кровь Христа, но она сыграла свою роль в том, что это было первое, по сути, откровение Бога о пролитии крови, о его жертвенной крови. Понимаете, у Каина при всем том могут быть защитники. И защитники могут защищать Каина. Почему Бог не принял его жертву? Ведь Каин, он тоже старался, и он тоже принес, и он тоже положил на жертвенник. Почему Бог так сделал, что принял жертву одного, у другого нет? Может быть, Бог вообще спровоцировал это убийство, отнесся несправедливо. Но дело в том, что Бог осудил Каина не за жертву, но за грех зависти. Бог ничего не имел против, мы не читаем, что Бог пристыдил Каина за то, что он принес ему жертву худшую. Мы нигде не прочли об этом. Бог осудил Каина за грех зависти, за грех отношения к тому, какое решение принял Бог. И за это Бог осудил Каина. Разве сегодня непорочность пути одних людей не вызывает в сердцах других людей зависти? Не вызывает в сердцах других людей злословия? Разве та ситуация, которая была в книге «Бытие», не характерна для частых ситуаций сегодняшнего дня? Разве самым большим количеством грязи не поливаются лучшие из лучших? Разве сегодня большим количеством грязи не поливаются те, кто в исканиях Бога, в исканиях непорочности своего хождения пред Богом, в вере не проходят путь пред Богом? Разве они более чем кто-либо другой не страдают от навета и клеветы? Это очень страшно, но это так. Это так, потому что дух Каина живет во многих христианах сегодня. Это очень страшно, это очень печально. И вот еще что. Каина ни в коем случае нельзя рассматривать как представителя этого мира. Ведь Каин принес жертву. Каин принес жертву Богу. Он не сказал Авелю: не будем приносить жертву Богу, это твой Бог, кому он нужен? Давай лучше пойдем и будем грешить, заниматься какими-то вещами. Нет, он стал рядом с ним и принес Богу свою жертву. Каин, он относится к тем, которые, называя себя верующими, не имея откровения Божьего в себе и не любя тех, кто имеет это Божье откровение в себе, пытается проходить эту жизнь Божьим путем. Это совершенно бесплодная пытка. Такие люди водятся чуждым духом. И таких людей конец очень страшен. Послание к Коринфянам, 2 Коринфянам 11, 13, 15, 2 Corinthians 11, verses 13 through 15, 2 Коринфянам 11, 13, 15. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Мы видим, что Каин принес жертву, пытался пройти непорочным путем пред Богом, но Бог не принял его жертву, потому что Каин, не имея в себе откровения Божьего, не имея в сердце своем веры, пытался быть угодным Богу, приносить эту жертву, и когда Бог ее не принял, грех вышел наружу, прорвался, и грех зависти превратился в грех убийства. И нам необходимо понять жертву Авеля. Если мы поймем жертву Авеля, мы поймем с вами большие глубины. Мы пройдем с вами в очень серьезную вещь, в глубину познания Божьего. Сама по себе жертва с пролитием крови еще не показатель. Я хочу сейчас что-то показать. Само пролитие крови, жертва с пролитием крови совершенно не показатель веры. Я вам покажу это сейчас на примере Священного Писания. Исход 23:18. Exodus 23:18. Исход 23:18.
Слава Богу. Прав.
Не изливай крови жертвы моей на квасное. Библия от начала предупреждает, что может быть жертва с пролитием крови, но есть опасность. Ты зальешь ее на квасное. Ты принесешь одновременно свою плоть и прольешь кровь жертвы. И Бог строго предупреждает, что Он не примет такой жертвы. Это будет оскорбление для Бога. Сегодня, к сожалению, к огромному сожалению, мы, я скажу так, все, но не скажу, что всегда это было бы неверно, это было бы оскорблением для христианства. Но так или иначе, каждый из нас, хоть один раз за свою жизнь, принес такой вид жертвы, излив кровь жертвы на квасное. Бог предупреждает, Он не примет этой жертвы. Потому что жертва должна приноситься по вере. Сердце должно быть исполнено верой и откровением Божьим о пролитии крови Агнца. Только в этом случае Богу будет угодна жертва. Почему? Потому что непосредственному принесению жертвы предшествует некое духовное состояние, в результате которого Бог принимает эту жертву. И о том, каково должно быть духовное состояние человека перед тем, как он приносит жертву Богу, ясно говорит Священное Писание. Псалом 50, 18, 19. Psalm 51, 18, 19. Псалом 50, 18, 19. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее. К всесожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Оказывается, что Бог только потому не пренебрег жертвой Авеля, что Он не пренебрег состоянием его сердца. Все слилось в единой гармонии. Вера, побуждение принести жертву, смирение, и в это сердце пришел Дух, и Авель принес лучшую жертву, и Бог ее не отверг. Это великое наставление для меня и для вас. Мы должны приносить жертву Богу, как мы уже сказали ранее, каждодневную жизнь посвящения. Но все это может быть совершенно пустым, если в нас не будет духа сокрушенного и смиренного. Если мы не смиримся пред Богом, отказываясь от своей плоти, которая предъявляет на нас все свои права. Только в этом случае Бог примет от нас жертву, потому что Библия ясно говорит, жертва Богу дух сокрушенный, и такой жертвы ты не презришь. И вот Бог не пренебрег жертвой Авеля. И мы делаем вывод, что если Он пренебрег жертвой Каина, то Каин совершенно с иным духом принес жертву, и как показала практика библейская, именно так и случилось. Дух, который сидел глубоко в Каине, вышел наружу. Этот дух поднял руку брата на брата, и произошло первое убийство в Священном Писании. Жертва Христова была принятой Богом не просто как факт, но жизнь Христа представляла собой сплошное жертвоприношение в смирении и покорности пред Богом. Библия говорит об этом абсолютно ясно, что хождение Христа было абсолютно непорочным хождением. Именно поэтому все это свелось к тому, что Бог принял Голгофу. Не подумайте, что сама Голгофа сама по себе, она стоит в Священном Писании. Бог подводит к ней все время, показывая земное служение Христа. Бог провел своего Сына перед всем человечеством, перед Израилем, чтобы показать жизнь своего Сына и затем его смерть и воскресение. Матфей 11:19. Matthew 11:29. Матфей 11:29. Матфей 11:29. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Итак, Христос свидетельствует о себе. Он кроток и смирен сердцем. Евреям 5, 7, 8. Hebrew 5, 7, 8. Евреям 5, 7, 8. Он в одни плоти своей сильным воплями со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан было свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Евреям 9.14, Hebrews 9.14, Евреям 9.14, «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Итак, мы видим с вами реально, что Иисус, прежде чем войти на Голгофу, его жизнь была жизнью смирения. Его жизнь была жизнью порочности, смирения, кротости пред Богом. Мы часто имеем неверное представление о слове «путь». Нам кажется, что путь – это некая длинная дорога, и на нашем пути происходить должны всякие удивительные, интересные вещи, свидетельства «Бог спасает», и можно об этом засвидетельствовать. Реализуются дары Духа Святого, об этом мы свидетельствуем, ее созидание, и мы идем по этой жизни, останавливаясь, иногда падая, проходя путь дальше. И нам многим кажется, что это и есть путь. Но дело в том, что у Бога иной взгляд на слово «путь». И тот взгляд на путь, который есть у Бога, он должен быть принят нами за основу. Дело в том, что путь разбойника, который был распят рядом с Иисусом Христом, был в другую сторону от Бога. Но Бог остановил этого человека, прибив его к кресту на той же Голгофе, чтобы он мог оказаться рядом с Богом, рядом с Иисусом Христом. Этот человек в течение нескольких часов, не проделав никакого пути ногами, в движении, оставаясь неподвижным, попал в Царство Небесное через признание божественности Иисуса Христа. Вот в чем дело. То же самое Петр, независимо от своего характера, независимо от того, что он часто делал нелогичные, неправильные поступки, как только он признал в Христе Мессию, как только он признал в Христе Сына Божия, Господь сказал ему: «Блажен ты, Петр, сын Ионин, потому что ни кровь, ни плоть открыли тебе это». И таким образом путь Петра начался. Начался уже его путь как пастыря, потому что Бог благословил его на пастырское служение. И что бы ни происходило с Петром, после этого путь его уже был определен Богом для Петра. Взять апостола Павла. Если мы посмотрим на апостола Павла, у него было невероятно благословенное служение. Но это служение в первую очередь зависело не от его деятельности как путешественника-миссионера, не от того, сколько он преодолевал трудностей, не от того, сколько он проплыл на кораблях и прошел пешком. В первую очередь это все пришло к нему через личное откровение Иисуса Христа. Оно пришло в Аравии, когда он находился практически один на один с Иисусом Христом. Оно произошло в откровении, когда Павел был восхищен на некоторое время и слышал великие слова от Бога. Это стало основным в жизни апостола Павла, и это определило его путь в Боге. Поэтому одной из самых больших ошибок верующих была, есть и, наверное, будет, та ошибка, что не имея внутри себя откровения Божьего, не имея внутри себя ясного представления о жертве Голгофы, не имея внутри себя ясного водительства Духа Святого, люди пытаются приносить жертвы, пытаются проходить какой-то путь, сами того не подозревая, что они проходят путем Каина, желая принести жертву, не имея внутри себя веры и откровения Божьего. Это страшный путь. И Бог нас предупреждает, особенно нас, дорогие, что мы, как верующие люди, должны страшиться такого пути, прохождения, как нам кажется, путем Божиим, не имея Божьего откровения личного и не имея веры. Авель признан праведником двумя свидетелями. Он признан праведником Иисусом Христом, который говорил о Каине как о праведном, об Авеле как праведном Авеле. Послание к Евреям мы прочитали сегодня. Также Библия называет Авеля праведным. Но есть еще что-то. Он имел откровение в себе. Он имел откровение от Бога в себе самом. Без этого он бы никогда не принес жертву лучшую. Бога нужно искать. И тогда Бог обязательно даст этот дар откровения о себе. Бог всегда дает ищущим. Он отпускает нищими только тех, кто считает себя богатыми. И исполняет богатство тех, кто алчит, кто ищет Бога. Каждый из нас, никому еще не поздно, получить это особое, самое высокое библейское откровение о крови Христовой. Если мы будем искать Бога. Но не искать Бога примитивными способами по всем углам, выглядывая, не там ли Он. Но искать Бога, отказываясь от плоти и все больше и больше приникая к Духу, приникая к самому Иисусу Христу. Так ищется Бог. Он познается в Сыне. Только таким образом мы можем найти Бога. Если в дни Авеля и позже Дух касался отдельных людей, в особые времена наделял откровением отдельных людей, служение Духа Святого как личности еще на земле не наступило, еще не пришло это время. Оно совершилось только в день Пятидесятницы. С этого момента Дух Святой как личность вошел на землю, и началось его служение, служение третьей личности Божества, последнее служение Бога на этой земле, то на сегодняшний день нет ничего более важного и нет другой более важной функции труда Духа Святого, чем функция наделения людей откровением о Христовой смерти. Наделение людей откровением о жертвенной крови Иисуса Христа. Это вопрос номер один. И те, кто пытается мимо этого откровения иметь общение с Богом и друг с другом, обманывают себя. Откроем, пожалуйста, с вами 1 Иоанна 1, 5, 7. 1 John 1, 5, 7. 1 Иоанна 1, 5, 7. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот что говорит Библия. Чтобы никто не обманывался. Это великое предупреждение христианам. Чтобы никто не думал, что мимо откровения о крестной смерти Христовой, мимо, без него, без ясного духовного понимания, мы можем пройти путь непорочности. Это величайшее заблуждение. Мы пройдем его только во тьме, бесплодно, ожесточая с каждым днем все больше и больше, в великих разочарованиях, бесплодных формальных пустых молитвах и так далее, без любви к своему ближнему, без любви к Богу. Только имея в своем сердце откровение о Голгофе, мы пройдем этот путь так, как должно, и будем иметь общение с Богом и друг с другом. Ищущим Бог воздает. Бога нужно искать. Поэтому успешность хождения в Духе определяется только одним фактором. Глубиною откровения в нас, крестной смерти Иисуса Христа. Чем оно мельче и расплывчатей, тем менее успешно будет наше хождение в непорочности, тем менее успешно будет хождение наше на пути Божьем. Откровение об искупительной жертве Христа предназначено для всех. Предназначено для всех. Но глубина его в нас зависит от многих факторов. И прежде всего, насколько сокрушено наше сердце перед Богом. От этого зависит эта глубина откровения в нас. Многие христиане имеют какое-то познание о жертвенной крови Христа. Многие христиане обливаются слезами, слыша песни, которые говорят о смерти Христовой. Многие христиане действительно очень глубоко, часто по-душевному переживают в себе, в своем сердце все, что происходит. Но это не меняет их хождение. Почему? Потому что откровение о смерти Христа мелкое и расплывчатое. И от этого хождение точно такое же, мелкое, серое, расплывчатое. Иногда человек сам себе удивляется, вообще христианин я или нет. Иногда другие даже не могут сказать вообще, не верят, что он вообще имеет отношение к Богу. Потому что все определяет наличие Бога в человеке. Все определяет только глубина откровения о Христовой смерти. Слова непорочные в пути говорят о том, что если в Агнце, а под Агнцем мы подразумеваем наш путь, что если в Агнце есть признак нечистоты или ущерба, то этот Агнец, наше хождение, будет также нечистым и ущербным. Это божественная математика и божественная логика. Потому что только порочный и нечистый человек принесет порочную и нечистую жертву. Человек, ходящий пред Богом в чистоте сердца, ходящий пред Богом с сокрушенным сердцем, в смирении и кротости пред Богом, ища Его, всегда принесет жертву угодную Богу, потому что в таком сердце будет жить вера. А без веры угодить Богу невозможно. А с верой мы угождаем Богу и приносим жертву лучше. И вот зная наше несовершенство, зная о том, что мы люди несовершенны, зная о том, что падение часы в нашей жизни, пока мы еще живем во плоти, искушения соблазна имеют еще доступ к нам, Бог предусмотрел идеальный выход для каждого из нас. Проходить путь в непорочности Иисусом Христом. Проходить этот путь, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который претерпел крест. Только таким образом мы можем пройти. Авель принес лучшую жертву, потому что он был наделен откровением, побуждением к вере. Почему? Авель искал Бога. Авель жил в кротости и смирении. Мы об этом не прочли здесь, но Бог сказал нам в другом месте, в псалме, что Бог не пренебрегает жертвой только тех, у которых дух сокрушен перед Богом. И поэтому само Писание лучше всего толкует само себя. Само Писание истолковало нам, почему же Бог принял жертву от Авеля. Потому что Авель принес эту жертву смиренным и сокрушенным сердцем. И Бог принял эту жертву. И поэтому ищущие Бога получают и то, и другое. Они получают откровение и побуждение к вере, которые ищут Бога. И идут непорочным путем. Непорочность пути Иисусом в одном месте выражена очень ясно и настолько конкретно, что любой человек, независимо от его образованности, сразу понимает, как ему должно жить. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 стих. John 10:27. Иоанн 10:27. Иоанн 10:27. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Это называется непорочный путь. Овцы мои знают голос мой. Иисуса Христа можно узнать по Его голосу только тогда, когда Дух Святой говорит в нашем сердце голосом Христовым. Все другие голоса, все другие попытки как-то по-другому услыхать Христа без Духа Святого – самообман и водительство буквы. И буква ведет человека к смерти. Поэтому непорочность пути зависит от того, насколько ясно мы слышим в своем сердце голос Иисуса Христа и идем за Ним. И вот таким только образом наша жизнь может быть лучшей жертвой, чем жертвой формального религиозного исповедания, принесения этой жертвы без веры, без личного откровения Божьего, без искания Бога. Это напрасная, бесплодная жизнь. Но Бог дает нам всю возможность иметь жизнь плодотворную, иметь жизнь непорочную. Это искать Бога, это идти путем Христовым. И в заключение. В заключение хочу вам сказать три следующих вещи. Почему жертва Авеля лучше, чем жертва Каина? Первое. Она свидетельствует о превосходстве духа над мертвой религией. Второе. Потому что одна капля Христовой крови ценнее для Бога, чем все посты, молитвы, евангелизации, миссионерская деятельность. Потому что те, кто, делая это, не имеют откровения Божьего, эти люди пытаются компенсировать отсутствие такого откровения деланием дел. И Бог никогда не примет этой жертвы, как не принял ее у Каина. И, наконец, третье. Потому что один непорочный в пути человек имеет своей защитой небо. А тысячи других, хотя и идут вместе, одними собраниями и одними деноминациями, но не имея в своем сердце откровения о смерти Христовой, о жертвенной крови Христа, эти люди никогда не будут допущены Богом даже на путь, ведущий в небо, не то что в небо сразу. Я хочу закончить свое слово сегодняшнее, которое Бог даровал мне, из Псалма 118, 1 по 3 стих. Psalm 119:1-3. Псалом 118, с 1 по 3 стих. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Вот какие люди ходят путями Божьими. Вот какие люди являются непорочными в пути. Каждому из нас дана эта возможность. Верующим дана эта возможность всегда вернуться на этот путь, если он чувствует в своем сердце, что слегка отошел оттуда. Неверующему человеку дана возможность встать на этот путь. Но тем и другим предписано Духом Святым искать Бога. И только таким образом мы можем сохранить Божью непорочность в нас для нашего пути. Пусть будет Господу за все слава. И пусть Он благословит каждого из нас на то, чтобы мы были непорочными в пути. Слава Господу за все. Давайте привстанем.